em à. Em biết ta lắng được phù hợp với nơi vui để ta con chưa mong muốn em. Пипикают. Тут, кстати, пипикают, они пипикают. Ну, бибикают, точнее. Они все пипикают.
Мне так и хочется начать этот подкаст с легендарного «Доброе утро, Вьетнам». Денис, привет. Рад тебя слышать в подкасте «Link Me Up».
Привет.
Мы с тобой сегодня будем говорить про страну, которой по степени экзотичности можно смело поставить твердую 6 по шкале, где 0 — это Россия, а 10 — Австралия времен Джеймса Кука. Вообще могло показаться, что подкасты в рубрике «Поуехавшие» стали выходить значительно реже. И это точно так вам не показалось. Дело в том, что мы объездили уже всю Западную и Восточную Европу, Северную Америку, Австралию. Говорить про них одно и то же уже просто надоело. Хотя вот «Мамонт» так не считает, записывая по 2 подкаста про Чехию и по 3 про Польшу. И вот удача, Денис нас нашел и предложил рассказать про Вьетнам. Я хочу сказать, что мы с большим удовольствием пригласим гостей из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки. И если вдруг кто-то работает за полярным кругом, мы будем и тебя счастливо выслушать, дорогой друг. Итак, сегодня у нас в гостях Денис Богатырев с историей, которая обещает быть интересной. Денис, ты живешь в Ханое и работаешь в компании 1С Вьетнам. Как это произошло?
Да, привет. Спасибо, что позвали. Как это произошло? Это было неожиданно и для меня, и для моей жены. Я сам из Волгограда, и в 2015 году я переехал в Москву, работал в компании, собственно, которая занимается разработкой и обслуживанием там 1С. И началось зарождаться сообщество, которое начало, скажем так, внедрять правильный подход к разработке, то есть там тестирование, автотестирование, то есть это что-то было новое и интересное, и я хотел этим заниматься.
Ну, а вы, так понимаю, разрабатывали для 1С какие-то дополнительные модули?
Ну, я был на внутренней автоматизации, то есть мы пилили внутреннюю CRM и внутренний процессинг, вот. И я хотел покрыть их тестированием, но как бы мне этого не давали, мне стало скучно, я начал искать работу. И через знакомого я узнал, что есть новое направление 1С Вьетнам. Ну, собственно, я подал свое резюме. Ну, я знал, что эта работа подразумевает переезд в Азию, то есть во Вьетнам. Как бы при этом я ни разу до этого не был в Азии вообще. То есть это был просто невероятный опыт. До сих пор как бы я вспоминаю, почему я на это согласился. То есть я даже не читал ничего, что такое Азия, какие есть проблемы. Просто когда я нанимался, наш SEO рассказал, что есть какие-то проблемы, грязный воздух там, ну и прочее. Ну, ладно.
Слушай, если коротко, это какой год был?
Это был 2018 год.
2 года?
Да.
По прошествии 2 лет что еще скажешь про переезд? Жалеешь, не жалеешь?
Нет, не жалею. Это интересный опыт, и я всем советую вообще хоть куда-нибудь переехать и попробовать пожить в другой стране. То есть сразу видны плюсы и минусы проживания в другой стране. Вот. И я у жены своей спросил, как бы, ты не хочешь пожить в Азии, там, во Вьетнаме, например? Ну, между делом. Она сказала, да, неплохо бы. Ну и все. То есть я ей не говорил, что, как бы, иду в 1С Вьетнам. Я сказал, что иду просто в 1С. Ну, в итоге я прошел все собеседования. И в итоге, когда объявил жены, у жены был шок. То есть прям, ну, неожиданно было для нее, что данная вакансия во Вьетнаме. Вот. Ну, это, скажем так, мой опыт, это частный опыт. Я разговаривал с другими людьми, ну, в основном, можно брать IT-специалистов. IT-специалисты в Азию попадают, в основном их перевозят. То есть здесь есть офисы, и как бы я вот с двумя разговаривал, двое были в Москве, и их перевезли во Вьетнам, то есть им предложили.
По собственному желанию.
Ну, одно был выбор, либо увольняться, либо переезд. У второго, к сожалению, я вот не помню. Ну, возможно, предложили хорошую зарплату тут. Ну, тоже все равно интересно побывать в другой стране, когда ты сидишь в Москве, особенно в мое любимое время осень и весна, где все серо. Ты ждешь либо когда зима настанет, либо когда лето.
Возможно, ты давно был в Москве, зимой там примерно так же. Дождь, сера, слякоть.
После Волгограда в Волгограде есть зима, скажем так. Еще есть третья причина, почему тут появляются IT-специалисты иностранные во Вьетнаме, это экспертиза. Специально нанимают профессионалов, которые будут строить процессы в организациях. Ну, собственно, основная задача таких специалистов выстроить процесс, обучить, и их потом увольняют. Вот мы когда приехали во Вьетнам, как раз-таки такая история была с российским топ-менеджером, который работал в General Motors, кажется, в Австралии. Ну, из Австралии, я знаю точно, а вот компания, наверное, General Motors. Его наняли разрабатывать автомобиль для Вьетнама, то есть называется VinFast компания. И, ну, собственно, это BMW, ну, с некоторыми там улучшениями и тому подобное.
То есть это BMW или копия BMW?
Ну, копия BMW, да. То есть у них корпус BMW, а вот что внутри, не знаю, не вникал. Ну, собственно, он построил процесс, то есть там он очень много работал, у них были собрания. Собственно, Азия, она немножко необычная. То есть у них собрания были в 5:45 утра.
Неплохо.
Да, весьма хорошо, что у нас такого нет в нашей компании. И, в общем, он много очень работал. Его уволили одним днем. Хороший парашют ему дали на несколько лет проживания в Австралии. Почему я это знаю? Потому что его жена ведет блог. И мы когда переехали, мы именно искали информацию, как живут экспаты, как живут специалисты тут, а не как тут отдыхать. Поэтому как бы я вот немного в курсе вот этой истории.
Похоже, за этой историей там стоит гораздо более длинная история про специфику работы во Вьетнаме. Вот скажи, вот это увольнение одним днем, оно по контракту или вообще без какого-то уведомления сотрудника происходит? То есть звучит довольно странно.
Да, это звучит довольно странно. Это редкий случай для Вьетнама. Но, скорее всего, это было по контракту, потому что основная работа во Вьетнаме все по контракту. То есть постоянно контракт на год, вот даже у меня, то есть он постоянно просто пролонгируется. Я подписываю каждый год заново контракт на год. Ну, и это редкая, конечно, история, что увольняют одним днем, но обычно принято, если увольняют одним днем, то дают очень хороший большой бенефит какой-то, в основном денежный.
Ну вот интересно просто, могут ли какого-нибудь рядового инженера, разработчика, вот так же, было ли это наплевательством на контракт или условия контракта такие? Короче, в один день, чтобы человек остался без работы и, возможно, с каким-то бонусом.
Ну, так может быть. То есть я разговаривал с ребятами с IT, они знают пару людей, которых вот уволили одним днем, но, правда, там такие какие-то серые истории, что его уволили, а потом начали делать отчеты, что он плохо работал. Кажется, даже не дали ему выплаты, потому что если это одним днем, то там стараются загладить это.
Короче, риски есть.
Есть риски, да. Но я бы сказал, что они... Все зависит... Ну, дальше будем разговаривать. Все зависит от компании. Дальше был переезд. Мы перевозили вещи из Москвы в Волгоград, мой родной город. Это, наверное, отдельная история. Есть поговорка: переезд — это как пожар, но хуже. Потому что ты как бы знаешь, что вещь есть, но ты ее не можешь найти. А как бы немножко еще одна юмор, что если пожар, то ты знаешь, что этой вещи нет, ну и как бы ты спокоен.
А почему через Волгоград? Ну, то есть, почему не сразу
в Хатай? Не, потому что вещи... У меня нет квартиры в Москве. В Москве прожили примерно 2,5 года, накопили вещи, и надо было куда-то девать. И вещи я повез, собственно, к родителям, ну и в квартиру, то есть там, в гараж и тому подобное. Поэтому Волгоград. Ну, у нас 4 чемодана мы взяли с собой из России во Вьетнам.
Сразу вопрос про релокационный пакет. У вас какой-то был? И вообще, насколько это нормальная практика?
Это нормальная практика, когда специалистов забирают из других стран. То есть, обычно это перелеты домой от 2 до 4 раз в год. В нашей компании 2 раза, и оплачивается только специалисту. В некоторых компаниях оплачивается семьям. Все зависит от компании. У нас маленькая компания, поэтому у нас небольшие бенефиты. Я знаю большие компании, у них как бы хорошие бенефиты. У нас оплачивалась квартира, но, правда, только первый месяц. Есть компании, которые оплачивают полностью, есть, которые оплачивают год, например. То есть разные варианты есть. Возможно, как-то можно торговаться по этому поводу.
Это речь про вообще любую компанию, которая хантит из-за границы? или только какие-то крупные?
Скорее это про крупные. То есть все равно перевоз иностранца во Вьетнам – это целый процесс. И если они решаются на это, то есть они заинтересованы, значит. То есть хороших специалистов очень мало, и очень мало специалистов едут во Вьетнам. То есть я читал, что специалисты поедут в Китай, нежели чем во Вьетнам. Не знаю почему. Как бы я знаю, что в Китае больше платят, да. В Вьетнаме меньше платят, если сравнивать эти две страны. И Китай, он более развитый. В общем, если заинтересованы в специалисте, то они будут предлагать хороший релокационный пакет. И страховка. В нашей компании страховка только когда ты лежишь в больнице, то есть она не покрывает частные походы в поликлинику, скажем так. А есть, которые все покрывают.
Ну, страховка, это, я так понимаю, уже не совсем релокация, это типа плюшки внутри. Заработал в компании?
Ну, не знаю. Мне кажется, что это все-таки плюшки, потому что я разговаривал, у некоторых этого нет.
Ну да, ну в смысле, это не пакет релокации, это пакет, который социальный пакет представляет работодатель.
Социальный, ну да, наверное, тогда да.
Угу.
Ну, собственно, все из релокационного пакета. А, ну и во Вьетнаме 12 дней отпуска. В России 21. Ну, собственно, у нас...
28.
А, 28. Ну, 21 получается, если рабочие дни, кажется, брать. Но не суть.
Нет, в целом 28 суток за год.
Ну, хорошо.
Так что мы в хороших условиях находимся здесь.
Да. Во Вьетнаме 12 суток. И у нас на отпуск действует как бы наше российское законодательство. Ну, не то, что законодательство, просто действует, что мы 28 дней можем отдыхать. Потому что, во-первых, во Вьетнаме в целом меньше дней отдыха, то есть праздников меньше. Буквально нам сегодня там прислали, не знаю, там, ну, максимум это, наверное, посчитаю, ну, дней, ну, 8-9 за весь год.
Угу.
То есть в России больше. И плюс еще отпуск меньше, поэтому как бы непривычно. Ну, собственно, все тогда.
Слушай, ну давай тогда про работу, наверное. Во-первых, бывают ли какие-то крупные игроки, ну, международные?
Да, во Вьетнаме есть крупные игроки, но в основном это Вьетнам бы можно поделить на север и юг. А наша компания находится на севере, в столице Ханой, а IT-столица в целом это Хо Ши Мин, то есть это юг. Оно еще, Хо Ши Мин еще считается финансовой столицей, потому что там очень много банков и там головные офисы банков. Ну, собственно, в Хо Ши Мине есть большие офисы Grab. Grab это получается как Uber, только Азия. А есть Lazada. Lazada это местный AliExpress. Ну, собственно, Lazada купил AliExpress, поэтому можно сказать, что это тоже AliExpress. Ну, это про те, которые я знаю. Ну, и еще я как бы, когда мы были в Хо Ши Мине, встречали ребят, которые работали на австралийцев. То есть у них там был офис какой-то в Хо Ши Мине. И ребят схантили из Москвы в Хо Ши Мин. То есть там, mm-hmm. я думаю, что много IT-компаний больших.
Ну, а то есть речь про фанк не идет там?
Про что?
Facebook, Amazon, Netflix,
нет,
Google.
Нет, таких нет. И таких...
Просто обычно, когда IT-специалист в России ищет способы релокации, он обычно смотрит как раз на такие супермонструозные конторы.
Ну, я не слышал, нет. Угу. Такого нет.
То есть речь больше про какие-то местные крупные компании?
Местные, да, крупные компании, местные крупные IT, там, банки. То есть, да, пятерок тут... Facebook, Amazon и прочих, то есть тут нет. Он, мне кажется, возможно, в целом, может быть, есть, но есть какие-то там отдельные позиции, я видел в LinkedIn, но я думаю, что это просто там прям, не знаю, ограниченное количество, чтобы изучать Вьетнам как рынок, то есть что тут можно сделать. А именно программистских, разработческих вакансий я не видел.
Угу.
Ну и не
хорошо,
слышал.
А как тогда, вот, допустим, мне, будучи в Москве, ну или в другом городе России, понять вообще, где мне искать, что мне искать, кто готов меня перевести?
Да, это хороший вопрос.
Ну, то есть тебе повезло, да, то есть как бы я хочу, допустим, Юго-Восточную Азию, ну и пусть это будет Вьетнам, да. С чего мне начать поиски?
С LinkedIn. Самое простое. То есть здесь пользуются LinkedIn. И, ну да, LinkedIn это основа, скажем так, международная. Есть еще вьетнамские локальные сайты, Vietnam Job, как-то так называется. Там даже, кажется, английского интерфейса даже нет. То есть там все будет на вьетнамском. Да, поэтому через LinkedIn, в принципе, можно пытаться. Если это будет Хо Ши Мин, то я думаю, что будет больше шансов, что тебя возьмут.
Насколько охотно работодатели будут искать сотрудника за границей?
Это все зависит от надобности этого сотрудника. Я бы
вот... Ну да, вот в целом по стране. Насколько большая вероятность найти удаленную работу, насколько она меньше, чем если я приеду в страну и буду искать там?
Ну, я думаю, что небольшая вероятность найти удаленную работу. То есть удаленную работу можно найти, если это международная компания. Ну, понятное дело, что это не Facebook, а вот просто какая-то большая международная компания, у которой центр разработки есть во Вьетнаме.
Ну, я понял, да. Но я не про удаленную работу, а про то, чтобы именно искать
не,
удаленную.
Именно искать, я имею в виду, да.
Угу.
Я думаю, что если там есть офис, и ты будешь туда подаваться, то, в принципе, тебя возьмут. Я бы еще разделил, есть отдельные вакансии, где именно ищут иностранцев для построения процесса, либо для коммуницирования. То есть многие... Вьетнамцы, они не знают английского хорошо и как бы боятся разговаривать на английском языке. И я знаю, что специально нанимают экспатов, которые немножко знают вьетнамскую культуру и вьетнамцев, да, и европейскую, допустим, да, культуру. И он будет связующим звеном между вьетнамскими разработчиками и заказчиками международными. То есть бывают такие вакансии. А вот как их искать удаленно, либо тут на месте, я не знаю, я не могу сказать.
Ладно, а если вариант удаленно, что нужно вбить в LinkedIn, чтобы это было, стало стартовой точкой?
Не знаю, если честно.
Ну, просто я как человек вот со стороны, который подумал, а хочу изучить рынок работодателей во Вьетнаме, я просто слабо представляю, что искать в LinkedIn. То есть любая там европейская страна, американская, в целом понятно, что делать.
Я думаю, это то же самое. Просто тут вероятность того, что... ты нужен этой компании сильно меньше, чем европейской. То есть тут тоже ты заходишь на LinkedIn, шлёшь резюме, искать надо именно, где компания international, международная, английская. Я думаю, что в принципе нет различий, вот, потому что специалисты нужны везде. Ну, говорю, то есть надо именно международную. Есть просто вьетнамские компании, в них попадешь только,
ну,
если ты на месте будешь.
Хорошо, давай тогда поговорим про зарплаты. Сколько, на какую сумму можно рассчитывать, и сколько это много, сколько это мало?
Да, давай. Опять-таки, я бы поделил зарплаты для иностранцев и для вьетнамцев. Не знаю, это, наверное, будет самое частое слово или словочитание, что будем делить на иностранцев и вьетнамцев, потому что тут вот, к сожалению, везде такой подход.
Ты ущемляю, да?
Да, ну, с одной стороны, да, ну, сейчас, чуть дальше углубимся. Вот разделяем зарплату вьетнамцев и иностранцев. Вьетнамская зарплата, если мы берем IT, она будет в среднем 1000-1500 долларов. А у европейца, точнее у иностранца, то есть примерно от 1500 до 3000 долларов до вычета налога.
Мы говорим про зарплату в месяц.
Да, 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 месяц. Вот. Но опять-таки, если мы берем какие-то лидовские, либо там, последний раз я общался, получали... Начальник департамента QI получал 4-5 тысяч долларов примерно. Ну, это Хошимин. В Ханое, я думаю, что таких зарплат не найти.
Такая разница вызвана разницей в квалификации или в чем?
Именно разница в каком плане? Между вьетнамцами и иностранцами или между городами? Да, вызвана квалификация. То есть есть особенность работы с вьетнамцами. Они немножко уступают среднему иностранцу в скорости работы, в понимании процесса. Мы можем, в принципе, это обсудить отдельно. У меня накопился богатый опыт
работы, да, рассказывай,
с вьетнамцами. Ну, первое, с чем придется столкнуться, с тем, что ты, когда ставишь задачу вьетнамцу, он ее будет делать. Он даже не будет ее с тобой обсуждать. Он может ее обсудить со своими коллегами, сказать, да, тут можно было сделать-то немножко по-другому. То есть у них не принято обсуждать, критиковать постановщика задач. Наверное, это связано с культурой. Их надо прям вот целенаправленно говорить. Если у тебя есть идеи, говори мне. Такая работа прям вот как со школьником, не знаю. Ты его постоянно говоришь эту мысль, он как бы к ней привыкает, расслабляется и начинает с тобой общаться.
Ну, то есть здесь дело в субординации, в культуре, нежели в том, что у них нет инициативы?
Не, мне кажется, что это все-таки культура, то есть у них не принято. Я бы не сказал, что... То есть вот сейчас они уже могут со мной обсуждать задачи, ну, как бы нет никакой субординации, то есть все стандартно, как в России. То есть я ставлю задачи, если есть там какие-то вопросы, они могут задать, если есть там пожелания тоже. Ну, а до этого просто вот молча воспринимали информацию. Но опять-таки, мы берем Вьетнам, тут такое время, наверное, когда сейчас бум иностранцев, и вьетнамцы иногда стесняются. То есть они стесняются говорить на английском. Их надо разговорить немножко, надо там сесть поговорить. Ну, я думаю, что это стандартно, наверное, для всех. Когда ты начинаешь работать в международной компании, у тебя как бы небольшой шок, потому что ты привык к одному, а тут совсем другое. Да, и получается, что вот эта проблема, что они не обсуждают задачи, что они малоинициативны. То есть, ну, это еще связано с языковым барьером, что они могут как бы тебя покивать, окей-окей, сказать, и сделать там по-своему. Это, кстати, тоже одна из проблем, что они понимают по-своему. Я не могу этого объяснить. И при том, как бы у нас были случаи, что заказчик, наш вьетнамский разработчик и наш менеджер, да? И заказчик, и разработчик, они вот друг друга поняли. Притом это решение, которое там разрабатывается, оно будет очень неоптимальное. То есть там, допустим, надо какую-то галочку поставить. Вот давайте мы говорим, мы вам оптимизируем ее, вам не надо будет ставить галочку, все будет вот автоматом, вы просто будете забивать, и это будет само считаться. Они говорят, нет, нам эта галочка нужна вот на в третьей вкладке вот там, это будет нам вообще вот прям классно будет. И самое интересное, что и разработчик, и заказчик говорят одно и то же. И как бы ты пытаешься включить свою логику и не понимаешь. И так бывает достаточно часто. Ну, и просто перестаешь с этим бороться, и все. То есть ты хотя бы там, пусть сделаю так, потом в другой итерации мы исправим там пооптимальнее. Но начальное вот будет именно такое решение. То есть вот у них есть своя какая-то логика, не знаю. Нам она, ну, непонятная. Вот. Ну, и это, кстати, ведет к тем, что у них нет оптимизации. То есть они не думают про масштабирование, про оптимизацию. Они могут сделать, это будет тормозить, они будут просто сидеть и ждать. То есть там не будет никакой, там у нас обычно недовольство возникает, да, там долгая транзакция идет, ты думаешь, блин. Тут... Сама жизнь во Вьетнаме, она очень медленная. После Москвы, прям, не знаю, раза в три.
А так по видосикам на Ютубе не скажешь, где дороги Вьетнама показывают?
Они быстрые. То есть средняя скорость Вьетнама — это 30-40 км в час.
Там скорее интенсивность, чем скорость, да, движения.
Интенсивность, да, а скорость очень маленькая. Ну, мы тоже дойдем до этого чуть попозже. Вот.
Ну, в общем, тут простая истина работает. Чем четче ты ставишь задачу, тем лучше она выполняется.
Не всегда, но вот на самом деле. То есть ты можешь поставить задачу, он сделают ее по-своему. То есть, ну, ты знаешь, с чем еще связано? Скорее всего, вот их так научили. То есть они... то есть оптимизация — это уже получается разработчик такого хорошего уровня, который понимает. А тут как бы нет хорошей квалификации. Они вот... Их научили вот так, вот они и делают так. Это, кстати, проблема тоже. Я слышал в Вьетнаме. То есть там, допустим, я хорошо общаюсь с врачом, с... Украины. И вот он рассказывал, что медсестры вьетнамские, они ориентируются, как их научили, они ориентируются по аппаратам. То есть они вот даже не смотрят на пациента. Вот на аппарате там есть показатели, вот они на них ориентируются. А вот он как бы у него старая школа, он в первую очередь ориентируется по больному, а потом уже на аппарат смотрит. И вот то же самое, кстати, с пилотами тоже они рассказывали. То есть вот у них вот есть четкие инструкции, их очень хорошо учить именно четким инструкциям. Вот. Это ручку сюда, это туда. И все. И он так будет всю жизнь работать.
Мы эту тему еще отдельно обсудим, но пока ты говоришь вещи, которые говорят о том, что плохое, не очень хорошее образование там.
Ну, я бы сказал, что да. То есть тут, к сожалению, да.
Ну ладно, до этого дойдем.
Да.
Ну, и... в любом случае, то есть получается, они хорошие исполнители, и чем как бы ты... лучше декомпозируешь задачу и более четко ее поставишь, тем лучших результатов ты добьешь. То есть придется заниматься, видимо, микроменеджментом и говорить,
да,
что тебе нужно сделать.
Очень много. И я бы еще добавил, что вьетнамцы, то есть их надо хвалить. То есть, допустим, иностранцу ты можешь заплатить, ну, назначить хорошую зарплату, и он будет работать, а тут их зарплатой ты не приманишь. То есть, если ты с ними как бы не взаимодействуешь, либо, ну, как бы там не учишь их что-нибудь такое, то как бы эта проблема, он просто уйдет.
Угу.
То есть деньгами их не удержать. С ними вот надо прям вот заниматься.
Добрым словом.
Ну, на самом деле, да. И я бы еще отметил, что проблемы решать надо все с улыбкой. То есть на них не надо кричать. Когда на них кричишь, у них ступор. Ну, это как бы защитный механизм. Ну и все. И он как бы из этого ступора будет потом долго выходить. А тебе все-таки
слушай,
надо...
мне кажется, в современном мире это универсальное правило. По крайней мере, в IT-сфере.
Ну, возможно, возможно. Но у меня были
просто разные случаи. В одних случаях это потому, что сотрудник... В другом любом случае, потому что сотрудник уйдет. Сфера большая, ему есть где работать, помимо вот того места, где на него орут.
Ну, тут в целом как бы... даже тут не IT, а в целом надо везде решать с улыбкой. То есть там какой-то, не знаю, кран. У меня вот был случай про интернет. Коллегу, значит, заселили, и через некоторое время в квартиру, через некоторое время у него пропал интернет. А эта квартира была от застройщика. Он позвонил. У нас, собственно, все наши дома, они с ресепшеном. И как бы вызвали техника. И он говорит технику: смотри, тут написано, что надо оплатить, то есть нет денег на счете. Ну, техник, окей, это стандартно. И взял и обрезал ему кабель просто. Ну, как бы сотрудник был в шоке. Вот у него есть действие, вот он обрезал, начал обжимать, у него чего-то не хватает, и ушел. И наш коллега остался без интернета. Потом он пошел, поругался на ресепшн, и мы просто... как решение дали новую квартиру. В итоге он неделю жил на две квартиры. Одна с интернетом, другая без.
Красиво.
Да. Ну, в общем, скорее да, что это универсально, что надо любую проблему решать с улыбкой. Но тут именно, если ты кричишь, ну, не знаю. То есть у них прям стопор. Надо все-таки без криков, вообще не повышая голос. Надо вот спрашивать, потому что они могут замкнуться в себе. Как-то вот в России меньше людей таких, которые замкаются. Тут больше. Тут надо вот аккуратно работать. Ну, как с детьми.
Слушай, ну раз уж про работу мы продолжаем говорить, то как они показывают себя как руководители? Я так понимаю, что это не совсем твоя ситуация,
да.
Ты сам руководитель, да? Но вот, может быть, слышал?
Ну, слышал, то есть... то, что я слышал, то, что они бывают не очень гибкими. Но тут зависит от образования. То есть если вьетнамец имеет иностранное образование, где-нибудь в Европе, либо Америке учился, то есть существует программа в Вьетнаме, что они спонсируют, они там учатся, а потом возвращаются. То есть там тогда, в принципе, ну, неплохие специалисты получаются, но их немного. А вот местные, у них совсем другой подход, поэтому может быть проблемы. Допустим, ну, пример вот, обычный стандартный пример. Ну, мы не берем большой город, берем маленький город. Допустим, семья, каждая семья хочет какой-то бизнес. Она покупает дом, соответственно, покупает землю, на земле стоит дом. И этот дом раньше вот он рушился полностью под ноль и строился заново, так сказать, чтобы у него карма была хорошая. То есть ту карму они уничтожают и строят заново. Также вот в принципе у них и во всех остальных делах. То есть им проще что-то ликвидировать и построить заново, чем какую-то реформу сделать, если мы говорим о вот вьетнамском менеджменте. Вот. Это, конечно, немножко странный, наверное, пример, но вот какой вспомнил из менеджмента.
Ну, это похоже тоже, как будто идет из культуры.
Да.
Так, еще один вопрос про язык. Насколько языковой барьер здесь серьезный? Я так понимаю, что вьетнамцы, с которыми ты работаешь, им приходится говорить на английском.
Да. На самом деле, когда я приехал, была большая проблема именно языкового барьера. Я как бы сразу скажу, что у меня тоже был английский неплохой, но я пытался на нем разговаривать. А я приехал, собственно, это только становление нашей компании, как мне кажется, было. Вьетнамцы побаивались разговаривать. И я со своим ломаном пытался их научить тестированию, как это все делать. Специфика еще там та, что у нас в основном вьетнамцы, которые тестируют, это бухгалтера. То есть они совсем от IT очень далекие. И приходилось мне находить аналогии, рисовать, на пальцах объяснять, на ломаном английском. И как-то, вот не знаю, так расслабились и начали тоже разговаривать. Поняли, что просто у вьетнамцев представление, если ты иностранец, то ты вот 100% англоговорящий. Даже у меня есть знакомый, с кем играем в футбол. Вот он приехал дизайнером, либо верстальщиком, не помню. Ну, в общем, с вебом связано, к сожалению, я точно не помню. В итоге он стал просто учителем английского языка в садике, потому что это более выгодно, чем айтишником-то быть. То есть,
Но я об этом вообще не раз слышал, что в странах Юго-Восточной Азии, если ты мало-мальски говоришь по-английски, и у тебя белый цвет кожи, то проблем с тем, чтобы найти работу репетитором или учителем английского языка, вообще не будет. У меня два знакомых есть. Я с ними буквально случайно познакомился, когда был в Аргентине. Они без денег путешествовали по миру. И вот в Китае они зарабатывали как раз тем, что давали частные уроки английского языка, причем сами они английский язык знали, ну, мягко говоря, плохо. Однако это позволяло им там выжить.
Да, так и есть. Так и есть. То есть ты можешь спокойно идти и устраиваться, и примерно 2000 долларов у тебя будет в кармане.
Неплохо.
Ну, лучше, конечно, садики брать. Они больше платят, но меньше по времени уходит. Конечно, по энергии будет больше уходить, но работать ты будешь меньше. Потому что это с детьми надо постоянно там быть на движении, так, чтобы им было.
А в бытовом плане, вот в повседневной жизни, насколько английского языка тебе достаточно, чтобы быть просто жить обычной жизнью? Или тебе пришлось учить вьетнамский язык, тебе и жене?
Жена учит, я пробовал. Вьетнамский язык, он музыкальный, то есть в нем 6 тонов.
Ух ты, в китайском 4. И мне казалось это сложным.
Вьетнамцам проще учить китайский, но не написание, а именно звучание, то есть произношение. А это мы про гласные говорим. А если говорить про письменность, то китайский будет сложнее. У Вьетнама исторически тоже были иероглифы, но они не очень любят Китай, потому что он постоянно над ними, скажем так, захватывал, влиял на них сильно. И в итоге француз, наверное, 2 века назад придумал им язык, точнее, не то что придумал, да. То есть это латиница и плюс вот эти дополнительные значки для 6 слогов, не знаю, звуков. Был случай, у нас коллега, он учит вьетнамский, и он попросил... он просто поздоровался. То есть он сказал «синчао», то есть это «здравствуй». А ей послышалось, вот, к сожалению, я вот точно не помню, то есть «синчао», ну как-то так более приглушенно. В итоге она ему принесла кашу. То есть и учить тональный язык — это очень сложно после... русского, ну, после английского, немецкого, не знаю, очень сложно. То есть вот буквально ты немножко не так произнес, на тон выше, на тон ниже, и тебя не поняли и принесли совсем другое. Например, вот есть ананас, зыа, это вниз, и есть там кокос, зыа. То есть если они будут быстро говорить, ты не поймешь. При том у этого зыа, у него еще есть 2 или 3 значения.
Очень понятный язык.
Да, в общем,
так в итоге тебе
английского не хватает. Ну,
не хватает.
Есть, ну, многие не знают английского, поэтому берешь Google переводчик и общаешься. Ну, еще очень помогает, если ты знаешь структуру языка. Можно немножко отвлечься. То есть в вьетнамском нет склонения. Если переводить дословно, у них я иду. Вот, допустим, про завтра. Типа я пойду на работу завтра. Это будет «я иду завтра на работу». То есть у них слова не склоняются, есть просто специальный, не знаю, там, слог. Не слог, а специальный какой-то предлог, что ли. Он говорит, что это вот в будущем. И слово «завтра». Все. То есть у них вот все
что
слова...
Нет, что нет времени, они склоняются.
В инфинитиве все идут. У них время показывает специальный предлог какой-то. Но это вот про будущее. Ну, это, по крайней мере, что я знаю. Я... просто знаю, потому что жена учит, а я так слушаю. Ну, для меня он очень сложный язык. Ну, я думаю, что для остальных он тоже будет сложным языком.
Понятно. В общем, хочешь жить комфортно, учи вьетнамский язык все-таки там.
Да, потому что вот, то есть, если тебе надо там заявление в полицию подать, скорее всего, тебе его не примут. У нас был случай, когда вьетнамоговорящий даже человек поехал подавать, они просто не хотели брать. Ну, это своя тоже там особенность. Заявление просто отправляли. В итоге он напором в другое отделение приехал, и там только приняли. И то это со знанием языка. А без знания они просто будут тебя игнорировать, и все. Ну, это
ну, да, кстати, такие истории слышал. У меня у знакомого жена попала там в небольшое ДТП, сломала ногу, и ее признали виноватой, хотя как бы автобус врезался в нее, а не она в автобус.
Да.
И ничего она сделать не смогла, как бы лечение оплачивала и повреждения транспортного средства и все такое.
Да-да-да, есть такое. Тут как бы они, вьетнамцы на самом деле как бы добрые, хорошие, но есть и такие, которые могут подставить легко. Ну, как бы разные люди. Да, тут надо знать вьетнамский язык. Собственно, тот же сотрудник, у нас есть сотрудник, который знает вьетнамский, и тоже было ДТП, его подрезали, и вот он уже понимает, о чем они говорят, и вот они говорят, типа, давай вот этого белого сейчас скажем, что он виноват. Он как бы знает вьетнамский, он им ответил. А так, да, это проблема.
Так, ладно, давай двигаемся дальше. И я хотел спросить про вообще про профессиональную сферу нашу IT. Что там, какая ситуация с комьюнити, конференциями, какими-то митапами? Хотя бы на вьетнамском или
Нет. Комьюнити очень закрытая. Ну, это, наверное, тоже идет из культуры, что сам Вьетнам очень закрытая страна. Чтобы иностранцу куда-то пробиться, надо многое сделать. Просто так вклиниться в комьюнити не получится. И в основном комьюнити на вьетнамском. До ковида приезжал сотрудник Гугла и рассказывал про облака. Вот, ездили с коллегами. И, собственно, он на английском был. И потом немножко обсуждения на английском. И остальные два доклада были на вьетнамском. То есть ты сидишь, просто смотришь картинки, как бы понимаешь, о чем я там. Понятное дело, рассказывают, но все на вьетнамском. Ну и, собственно, так и везде. Еще очень трудно найти комьюнити. Как-то вот, да, еще проблема в том, что у них все через Facebook. То есть у них нет сайтов. Ну, в целом вообще. То есть как у какого-то магазина, ну, проще завести страничку в Facebook, чем сделать сайт. И даже если есть сайт, то он не будет обновляться прям вот совсем. Вот как первоначально его сделали, он так и будет. Поэтому проблемно, то есть ты идешь в Facebook, начинаешь искать эти комьюнити, находишь, а там все на вьетнамском. Ну и все.
Грустненько.
Да.
После переезда из Москвы, все-таки 2.5 года, должны были дать себе прочувствовать всю, весь кайф от того,
что там Да, я движ. Ходил, помню, интересно было там, Дженкинс.
Страдаешь?
И прочее. Да. Ну, не хватает. Просто хочется там как вот в кулуарах с кем-то поговорить. Там, а есть такая проблема, как решали там.
Ну ладно, ты сейчас в этом плане не в какой-то уникальной ситуации. Мы сейчас все заложники ее по всему миру.
Добро пожаловать в клуб.
Да. Ладно, тогда идем дальше. И у нас большая тема — это способы попасть в Вьетнам, визы и все такое. Все, что с ними связано.
Ага. Ну, я бы сказал, что она большая эта тема. Потому что, опять-таки, вернемся к тому, что Вьетнам очень закрытая страна, и легально, по крайней мере, которую я знаю, существует вот по работе виза, по учебе виза и по воссоединению с семьей. Ну, собственно, все. Буквально вчера мы разговаривали с человеком, который тут живет более 15 лет, так как, ну, он не гражданин Вьетнама. Получить гражданство Вьетнама просто нереально, если ты не вьетнамец. То есть гражданство, ну, в целом, я немножко забегаю вперед, но гражданство Вьетнама дают только спортсменам, и все. Поэтому у них тут вот визы и вот ВМЖ. Вот я когда прилетел по приглашению от работы, то есть мне сначала поставили визу на месяц обычную, и потом мне сделали карточку, так называемую temporary resident card. Вот, собственно, я сейчас смотрю. То есть это не замена ВМЖ, это просто замена визы, чтобы несколько раз... То есть там виза дается во Вьетнаме максимально... Ну, если мы не берем бизнес-визу, которая дается на год, ну, там, на 5, а вот именно специалиста, то максимум на 3 месяца. Она будет каждый раз продлеваться, собственно, продление стоит денег. Поэтому придумали вот такую карточку, она синяя, называется у нас синяя карта, Temporary Resident Card. Вот ее получаешь на 2 года.
Да, насколько это сложно сделать? Ну, типа, я приехал в Вьетнам...
Самостоятельно ты ее не сделаешь, нет.
Только по приглашению.
Только по приглашению, и обязательно это какое-то агентство. То есть тут так построены процессы, что иностранец не сможет сделать вот прям вообще. Я бы сказал, что у них законодательство очень такое плавающее, еще, я думаю, не сформировалось окончательно. То есть много пустых либо белых пятен, либо черных, вот как их назовешь. Поэтому то есть нереально самому это сделать. Обязательно должна быть вьетнамская контора, которая там сотрудничает с иммиграционной службой. Ну, это, в общем, Угу. Процесс очень. Ну и так. Вот эту за эту карту обычно платит фирма. Я не знаю, сколько она стоит, кстати говоря. Ну, от 800 долларов, кажется, до, наверное, полторы. Ну, я точно не знаю сумму.
Ну, с воссоединением с семьей все понятно, я думаю. А вот по учебе, то есть ли какие-то вузы, университеты во Вьетнаме, в которые горят желанием попасть студенту?
Ну, горят желанием, я, наверное, таких не знаю. А в целом существует программа обмена опытом, не знаю, обмена студентами. То есть, ну, в основном это с Дальнего Востока ребята едут в Вьетнам изучать, не знаю, вьетнамскую культуру, азиатскую культуру. То есть, есть ребята с России. Ну, собственно, они потом тут остаются, работают как переводчики в основном, либо как менеджеры. То есть, вьетнамцев надо контролировать, они могут, как бы, что хочешь делать, их надо контролировать. Ну, а про... Ну, в целом, как бы, есть хорошие институты, я слышал. То есть частные хорошие институты, там, FPT, это интернет большой там провайдер, не знаю, чем интернет-коммуникациями там занимается. И хороший институт. Ну, собственно, это все, что я слышал про институт. Я могу там про школу, про садики рассказать.
Ну да, к этому чуть позже перейдем. Угу. В итоге попасть в Вьетнам получается не туристам не так уж и просто.
Да.
Точнее, совсем не просто.
Не просто.
Так, ладно, а что, какая ситуация с плюс один?
С женами, да... проблемная, у них никаких прав нет. То есть они не могут работать.
Они могут просто приехать и жить с тобой.
Да, да, но...
А по какой визе они едут? Воссоединение с семьей?
А, они едут, вот, собственно, по рабочей визе, наверное, по моей. А вот как она отдельно трактуется, я не знаю. С этого года у них поменялось немножко подход. Сейчас раньше давалось и мне, и жене, вот эта синяя карта, Temporary Resident Card, а сейчас... Мне дали на 2 года, а ей дали на год. То есть максимально ей дали на год, ну, визу именно, вклеили визу. Почему не одинаковое количество, я не знаю. И, собственно, никто не знает.
Так я так понял, ты говорил, что эта карта дает право на работу.
А, нет, не дает это. Это право, это как замена визы дает. Право на работу, там есть отдельный документ, он хранится у нас в сейфе, там связано как-то право на работу, так, кажется, называется. Нет, именно вот Temporary Resident Card, она просто как виза. То есть ты, когда въезжаешь во Вьетнам, показываешь ее, ну и все. Больше она как бы ни для чего не нужна. Ну, можно там в банке попросить либо визу, либо вот эту карту. Но опять-таки, это просто замена визы.
Так, получается, что плюс один только может рассчитывать на удаленную работу.
Да, ну, как бы крутятся как могут. Тут в основном до ковида много было пилотов. Вот жены пилотов там либо предлагают там ногти, либо стрижки, либо кулинария. Ну, чем-то надо себя занимать, потому что это очень сложно. Тем более Азия, она не очень, скажем так, подходит нашему раскладу, именно менталитету, именно европейскому. Если вот ты любишь ее, она тебе зайдет. Если ты ее не любишь и не понимаешь, да, то еще важно ее понимать, то тоже будет проблема. Вот. Ну и поговорить только на английском, и то в основном потому, что они хотят учить английский везде.
Еще один у меня вопрос по детям. Mm-hmm. Можно ли переехать с детьми, и что будет, если рожаешь там?
Можно переехать с детьми, то есть, ну, я бы сказал, что это одна из стран, где детей очень сильно, скажем так, балуют. То есть до 6 лет тут им все разрешено, поэтому тут прям рай, мне кажется, детский. Тут очень много... Ну, в нашем районе, да, тут надо говорить, что в нашем районе, где я живу, очень много детских площадок. И в торговых залах много площадок, детских комнат. Я даже в Москве такие не видел. То есть очень развито, что касается, наверное, детского развлечения и, не знаю, там, связанное с детьми. То есть тут, в принципе, нормально. Ну, единственное, это будут вьетнамские в основном дети.
Вот, да, хотел спросить как раз, а надо ли здесь делить вьетнамец и иностранец?
Да, я бы поделил, конечно. Тут
иностранцам нельзя играть на этих площадках?
Нет, тут на одних площадках можно, я бы поделил садики. Но это, не знаю, наверное, попозже. Давай.
Ну да, у меня вопрос был на самом деле, какой статус получают дети, приехавшие и рожденные там?
Родиться ты можешь только гражданин России во Вьетнаме. Ты можешь родить, тут есть хорошие госпитали, но, собственно, это и будет и стоить, там, не знаю, от 1500 долларов за... рождения, вот, но как бы в International будет хорошо, можно родить. Я даже, вот у нас сотрудник, он, в принципе, не тут во Вьетнаме рожали, нормально. Даже они рожали не в International, а в вьетнамской более-менее хорошей клинике.
статус гражданина тоже не даруется за факт рождения на территории.
Нет, она очень прям закрытая. Она так просто ты даже, короче, никак не получишь, если не спортсмен.
Так, тогда идем дальше. Мы еще вернемся к образованию социалки вообще. Давай поговорим про жилье. Сначала про съем. И вот на фоне того, что в среднем, получается, экспат может получать там 1500-3000 долларов в месяц, сколько из этого будешь отбирать жилье? Ну, и в зависимости там, от размера, положения и все такое.
Да, 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 я понял. Ну, я бы сразу хотел сказать, что Азия не дешевая, если вы хотите жить нормально. Там есть очень много видео и блогов, где я там прожил на $100. Это возможно. Это называется бэкпекер. То есть это люди, которые минимальные во всем. Но если вы хотите жить нормально, то это будет стоить примерно как в Москве. Мы когда приехали, нас заселили в двухкомнатную квартиру, которая стоила примерно $750 в месяц. Это без учета света и воды, ну, горячей и холодной.
Это получается, свет, кстати, тут 50 дорогой. С лишним тысяч, да?
Да, да-да-да, как в Москве. И свет тут получается дорогой, то есть киловатт света тут, он имеет прогрессивную шкалу и начинается от примерно 9 рублей за киловатт.
Боюсь, мне это ни о чем не говорит, мне жена занимается.
В Москве я платил 5 рублей за киловатт. Тут 9.
Ну, не драматическая разница.
Не драматическая, но я в том просто сравниваю с Москвой. То есть я хочу аналогию немножко провести. Вот. И интернет у нас как бы тоже сразу был. За него мы платили порядка, наверное, $15. Вот. Но там скорость была 40 мегабит. И он очень нестабильный. Во Вьетнаме, получается, заходит оптиковолокно, не знаю, там 6 или 8 или 10 кабелей, и периодически они рвутся.
И ты видишь прям... в страну?
Да-да-да. И прям ты это ощущаешь. Там в новостях прочитал, что вот порвался кабель. Последний раз или предпоследний было, что его акула перегрызла. Прям так. Ну, либо это шутка, не знаю. Ну, в общем, это... У нас даже русские сайты не грузились, потому что там, ну, все равно ты там пользуешься, ставишь там Яндексом, какими-то там облачными решениями, вот. Прям проблемно было. Примерно, когда вот два кабеля порвалось, наверное, 4 месяца мы сидели с очень плохим интернетом, было плохо. И жить, и работалось плохо, как бы интернет вошел в нашу жизнь. По поводу сотовой связи, кстати, я бы тут еще добавил, что... Отличное покрытие сотовой связи во Вьетнаме. Вот мы выбрали самого дорогого оператора связи, Vitel, но у него покрытие, вот, не знаю, в любой деревушке у него будет 3G точно. Скорее всего, даже 4G. То есть покрытие прям, я бы сказал, что идеальное во Вьетнаме, вот именно у Vitel. Есть провайдеры типа Тинькова, вот, но у них подешевле, похуже. Ну, прям покрытие меня очень радует.
Но при этом качество такое же, как и у проводного интернета.
Даже лучше, в том-то и дело. Он меня пару раз спасал, когда у нас плохой был интернет. Не знаю, может, у них отдельное для юридических лиц. Вот. Ну, даже у нас на работе тоже для юридических лиц тоже страдало. Ну, ладно, это как бы такая тема. В общем, покрытие очень хорошее. Вернемся к квартире. И у нас была двушка, и как бы нам нужна была. У нас вторая комната превратилась в гардероб, то есть просто там вещи были. Ну, мы решили искать. Поиск квартиры, конечно, очень сильно отличается от России. То есть это больше такой, скажем так, европейский тип, когда на одну квартиру в одно время приглашаются много людей, много семей, и они смотрят. И, собственно, кто первый дает залог, того и квартира. Вот так просто. Да, ну, они, конечно... Кто больше, скажем так. То есть ты можешь дать залог, и кто-то его перебьет. Но это, конечно, мне кажется, редкость. Вот. И для иностранцев примерно... Ну, раньше было, мы не знали цены. 80% была завышенная цена. То есть ты идешь, риэлтор пишет, так, это стоит 13 миллионов вьетнамских донгов. 400 с чем-то долларов, не помню. Приходишь, они начинают общаться, риэлтор и хозяйка, потом, оп, 14 стоит. Вот ты спрашиваешь, а как так? Ну, типа, вот так. Ну и все. И ты как бы хочешь квартиру, берешь, не хочешь, идешь дальше, и как бы это будет повторяться. Потому что в то
время... Пока не учишь вьетнамский.
Ну да, да, да. В то время рынок был не на нашей стороне, а на стороне арендодателя. Вот. И они очень так цены постоянно повышали. И плюс мы живем в районе, в котором жили, не знаю, летчики, то есть за некоторых платили компания и врачи. Поэтому рынок так сформировался, что там ниже $600 ты ничего не найдешь хорошего. Ну, в общем, если ты европеец, то тебе будут завышать цены. Это не только касается жилья, аренды, это даже на рынке. Но, как бы, если ты ходишь там... Ну, если ты, допустим, тоже там с ними хорошо общаешься, они, в принципе, тоже, скажем так, могут тебе с тобой нормально. Но обычно, так как они немножко разбалованы туристами, то они завышают цену, они же понимают, что ты не вернешься. Ну... Это тоже влияло, когда ты знаешь цену, а тебе говорят ее в 10 раз больше. Для тебя, допустим, ты знаешь, что это стоит там $0.5, а тебе будут продавать за $4, там, за 5, а может и за 10. Ну,
торговаться с ними можно?
Да, можно. Но они как-то вот не очень любят это. Я слышал, что там в Египте, вот, там, в Турции, там это как процесс какой-то, типа, надо обязательно поторговаться. Тут они как... Можно, но они как-то не очень охотно на это идут.
Просто если завысили в 10 раз, значит, у них там очень большая возможность для торговли.
Ну, я бы так не сказал. У них еще, знаешь, такое есть подход. То есть, либо ты берешь, либо идешь дальше. То есть, вот читал, что они вот не любят торговаться, и... То есть, вот у них есть квартира, и, допустим, цены упали, ты говоришь, давай снижай цену, я буду дальше жить. Он у тебя... Ну, по крайней мере, раньше мог тебе сказать «нет». Типа, и у него могла квартира пустовать, и он просто ждал того съемщика, который заплатит его сумму, которую он хочет. Они в этом плане, наверное, после ковида стали более гибкие. До этого это прям проблема. То есть они как-то вот такой подход у них был. Я читал, и вот периодически сталкиваюсь, не так часто, но он есть. То есть ты начинаешь ему объяснять, он просто говорит «нет». Типа, вот не сбавлю цену. И все, ну, ты просто идешь к другому, и все. То есть у них вот битва за клиента как-то такое последнее время начала, а так ее не было.
Ну, в этом плане они, получается, довольно сильно отличаются от китайцев.
Ну, китайцы, они очень любят деньги, вот, и, наверное, гибкие. Я играю в футбол с ребятами, которые учителя в основном, ну, так получилось, русскоговорящие. И некоторые из них были в Китае. Вот они говорили, что да, как бы китайцы очень любят деньги сильнее, чем вьетнамцы.
Ну, они любят деньги, они более гибкие, они вообще готовы в раза в два уступить в цене, ну, в зависимости, конечно, от того, что продают.
Ну, может быть. То есть, ну, они это понимают. А тут, получается, надо объяснить это. И вот если ты им это объяснил, тогда они могут скинуть. То есть у нас были случаи, вот он упирается, но ты ему начинаешь объяснять, ну, типа, ну, вот сейчас нету, там, если кто-то будет, вот про байк было такое, что... Какой-то дорогой байк арендовали, и человек просил скидку. Он говорит, ну вот смотри, я тебе сейчас даю $600, а он просил там, не знаю, 1000. Да? Вот я тебе $600, и я его арендую. И говорит, если ты найдешь за $1000, я его в этот день, в этот же день тебе обратно привезу. И он согласился тогда. А до этого он так вот говорил, 1000, и все.
Блин, да, ну в общем нужно уметь торговаться, понятно.
Ну, да, тут надо вот объяснять, да, да.
Угу. Итого, вот двухкомнатная квартира, я так понимаю, это сравнительно центр Ханоя, да? Ну, сколько в среднем будет стоить?
Кстати, не центр, тут можно... В центре будет дороже. В центре Ханоя стоит вот $1000 квартиры. Мы немножко живем не в центре, но у нас хороший район. То есть тут еще надо брать, что у нас район там, где можно погулять. Азия, она как бы всем известна, проблема с землей. И у нас тут как бы есть парк, парковая там зона, где можно погулять. И вот у нас, ну, 750, сейчас, наверное, чуть подешевле долларов за двушку. За однушку вот 400-500.
Угу.
Получается, мы когда арендовали двушку, мы не платили за домовое обслуживание, потому что эта двушка была от застройщика. Потом они ее продали, и мы переселились в однушку, мы продумали до этого. Конечно, переселились. И за домовое обслуживание мы примерно платим 500 тысяч, где-то около $40, наверное, за домовое обслуживание. То есть это ресепшн, два бассейна, вывоз мусора.
Два бассейна, это хорошо звучит.
Ну да, тут такие современные комплексы, то есть тут есть и место для барбекю, есть два бассейна, один открытый, другой закрытый, то, что именно входит в стоимость.
А площадь примерно какая?
Бассейна или...
Нет, жилплощади.
А, наша, ну, до этого у нас была 65 квадратов, вот $750. Сейчас у нас около 43 квадратов, стоит вот 450-500.
Угу. Так, а если ты говоришь, что это все-таки не центр, и, возможно, до работы нужно добираться каким-то образом и не ногами, то как там с общественным транспортом?
Вот, кстати, общественный транспорт мне нравится. Он, конечно, иногда ходит не по расписанию, но у него есть приложение... Типа вот как в Москве запустили Яндекс транспорт. Да. Но там можно все увидеть, а тут только городские автобусы. И то, что ты можешь видеть, когда они приедут. Но народ ими очень мало пользуется. Тут основной транспорт — это байк. То есть до этого это был велосипед, сейчас это байк. Именно байк имеется в виду не мотоцикл, а вот, ну, байк просто по-английски это мотоцикл, а это получается мопед. Некого рода, либо чуть более мощный мопед. Очень огромное количество разных видов мопедов. Я в них не разбираюсь, потому что я на нем не езжу. Я езжу на общественном транспорте. Проезд в общественном транспорте стоит 7000 донгов, это 21 рубль. Ну, то есть от 21 рубля до 30 примерно. И при том он может ехать. Мы на автобусе ездили в отдаленное место. 2,5 часа мы ехали на автобусе за 30 рублей. Вот, то есть транспорт в целом общественный развит, и его пытаются развивать дальше, но мало им кто пользуется. Там студенты в основном, ну, мы пользуемся тоже. Можно проездной, у них проездной стоит 200 тысяч донгов в месяц. Вот, умножаем на 3 и отбрасываем нули, ну так, если просто считать. Получается 600 рублей стоит месяц на все автобусы проездные. Притом это не студенческий, это вот обычный гражданский. Студенческий будет еще дешевле.
А такой вариант, чтобы снимать какое-то жилье, не знаю, может быть, большей площади за городом и ездить на общественном транспорте или на чем-то своем город на работу? Бывает?
Нет, просто тут это можно, как бы сейчас вот, но это сложно, тут надо рассматривать варианты. То есть если ты будешь ездить на байке тут же все катаются как хотят. Получается, они вот с байков сейчас пересаживаются постепенно на автомобиль. Но это специально, скажем так, тормозится, потому что дороги не рассчитаны на большое количество автомобилей. Сейчас идет активное, кстати, строительство Вьетнама, прям очень сильными темпами, там расширяют дороги, строят эстакады и тому подобное. Но и плюс еще машины тройной, наверное, налог. То есть он примерно в 3 раза или в 2 раза будет машина стоить дороже, чем в России. То есть это сделано специально, чтобы их меньше покупали. Вот. И, ну, все равно народ покупает. И получается, основной транспорт — это байки, и на нем очень сложно ездить. В том плане, что средняя скорость 20-30, ну, максимум 40 км в час, потому что все едут как хотят. То есть даже, не знаю, это как поговорка, что ли. Ну, это не поговорка, больше присказка. То есть во Вьетнаме можно делать что угодно на дороге, главное медленно, чтобы все понимали, что от тебя ожидать. Тут спокойно катаются по встречке. Недавно был случай, тут начали строить платные шоссе, и, ну, мы все знаем, что там, чтобы повернуть, допустим, ты пропустил поворот, и следующий поворот там будет через 10 километров только. Но чувак просто развернулся на платном шоссе и поехал по встречке со скоростью 100 км в час. Вот, его это не смутило, что это не байк уже, а машина. Ну, в итоге, то есть, о нем узнали просто потому, что его камера поймала, но, правда, не номера. Его вот искали потом, не знаю, нашли или нет.
То есть, все-таки это вопиющий случай.
Но это просто он зафиксирован. А в целом, как бы, допустим, ты вот захотел сфоткаться, ты можешь выйти, ну, остановиться на машине и сфоткаться. Спокойно.
На магистрали.
Ну, на магистрали, я думаю, что они уже все-таки начинают думать, но я думаю, что можно, вполне. То есть вот у нас в районе, это красивый район, они прямо посередине останавливаются, наверное, кто-то продает машину и начинают фоткаться. Там, неважно, пробка. Участники движения, они, ну, попипикают, а остальные просто начинают уже обижать. Тут, кстати, пипикают на все. В основном пипикают, говорят, что я еду. То есть они не смотрят в зеркала, они пипикают. Ну, бибикают, точнее. То есть зеркала тут, не знаю, наверное, для слабых, что ли, придумали. Не принято, в общем, зеркала смотреть. То есть вот, когда ты вылетаешь на перекресток, они пипикают. Некоторые даже вот на большой скорости и не смотрят. Единственное, что надо бояться, это больших машин и автобусов. Они все пипикают, и они получаются большие, и это, не знаю, чувство самосохранения работает. Они как-то вот, вьетнамцы начинают их объезжать, а эти большие пользуются этим. То есть они могут просто вот прямо ехать на тебя, и ты, конечно же, свернешь.
Вот сколько был в Китае раз, сколько читал об этом, тоже складывается впечатление, что такая азиатская черта, такое
да?
стиль вождения.
А, еще если мы коснемся пешеходов, то пешеход тут никто. Тут нет пешеходных, тут есть пешеходные дорожки, но они не для пешеходов. Допустим, тут когда пробка, то байки начнут ехать по пешеходной дорожке и тебе пипикать, чтобы ты им уступил. Для них нормально, просто часть дороги для байка. Либо тротуар будет заставлен байками как стоянка, либо там народ будет кушать. Раньше это было дико для меня, сейчас я уже привык, что ты идешь, и народ, вот идет трафик, и люди сидят, что-то разговаривают. При этом шум, гул стоит, они что-то едят, пьют, чай говорят. Это нормально. И я уже как-то тоже перестал.
Вчера было дико, сегодня привык, завтра сам так делаю, да?
Ну, знаешь, на самом деле какая-то романтика появляется в этом, да. Так сидишь и смотришь на трафик, не знаю, может, завораживает, как на огонь, наверное. Вот.
Угу. Так, возвращаясь к жилью. Как вообще с температурой зимой дела обстоят?
Да, тут надо, кстати, разделить Вьетнам. Я когда ехал во Вьетнам, я думал, да жарко же. Ну, все едут во Вьетнам отдыхать. Тут не нужна зимняя там, обувь или что-то такое, там осенняя тоже. Как оказалось, нужна. То есть надо разделять Вьетнам на север и юг. Ханой — это север, но, как я уже говорил. Тут зимой бывает до плюс 15. А с учетом того, что тут нету отопления, и стены очень тонкие, и окна в пол, то есть с теплоизоляцией проблема. Ты не будешь двигаться в квартире при плюс 15, это будет очень холодно. Поэтому я тут даже шерстяные носки ношу зимой.
Плюс 15 на улице, я так понимаю, означает плюс 15 внутри.
Да, да. Ну, то есть тут мы скрываемся с помощью кондиционеров, которые есть на тепло. Ну, просто есть кондиционеры без этого режима, и они тогда радиаторы ставят. Ну, в общем, это холодно на самом деле. Все вот, кому я говорю, плюс 15 у нас все смеются. А вот как бы когда дом холодный и не держит тепло, это становится проблемой.
То есть, подожди, даже зная, что у них холодные зимы и нет системы отопления, они строят дома не очень тёплые.
Ну, это длится. Вот последняя ковидная зима, скажем так, точнее весна была немножко холодной, а так холод примерно держится месяц. Вот. А, кстати, классика. То есть они же как надеваются? Это пуховик и шлепки. Это вот классическая вьетнамская одежда. Пуховик и шлепки. Это тоже было весьма непривычно смотреть на них. А, ну и то, что они летом ходят в ночнушках, или как это называть, то есть в чем спят. Мы спрашивали у наших вьетнамцев, почему так. Они говорят, ну вот у меня она красивая, я хочу всем это показать.
А какая, ну до какой температуры опускается температура зимой?
Ну, в Ханое вот при нас было плюс 15.
Это самая низкая?
Да, это самая низкая. Но говорят, там было до, не знаю, кажется, плюс 10. Не помню вот насчет морозов. Но я думаю, если тут мороз, тут, ну, люди прям... Мы им рассказываем про зиму или показываем снег, они уже боятся, что замерзнут.
Моя любимая страшилка — это минус 40 на улице и плюс 120 в бане. Китайцы не верят.
Ну, вот тут на нашем рассказываем про зиму, они там... И у нас, кстати, есть русскоговорящие, которые учились, там, один в Питере, другой в Харькове. Даже он, кто в Питере, все равно боится зиму. Он потом, как бы, отучился и уехал. Холодно.
Так, а если какой-то богатый человек надумает купить жилье? Как с этим обстоят дела?
Сейчас лучше. Сейчас иностранец, если покупает жилье, ему, вот кажется, с 2021-го ему будут даваться некого рода ВМЖ. Тут тесная связь у Вьетнама, Японии и Кореи. Это прям вот две обособленные страны для Вьетнама, которые очень много вкладывают средств в экономику Вьетнама. И для, насколько я слышал, у граждан есть некоторые послабления, мне кажется, и в плане, наверное, владения имуществом. Но в целом Вьетнам начинает постепенно открываться. Он понимает, что внутренних денег все равно как бы мало, хочется больше, и они вот сейчас разрешают иностранцев. До этого как бы все очень печально с этим. То есть даже вот пример есть. Если ты хочешь открыть компанию, и ты иностранец, то будь добр, готовь денег от 5000 долларов, а то и от 10, чтобы открыть компанию. А если ты вьетнамец, то достаточно 50 или 100 долларов. То есть, ну, все-таки есть такие ограничения, что если ты иностранец, то совсем другие правила тебе работают.
Так в итоге сейчас можно купить?
Сейчас можно купить. Это становится проще, чтобы, ну, можно, это возможность въехать в Вьетнам, кстати говоря, с 2021 года.
Угу. А если на месте взять ипотеку, например?
Ой, я не знаю, мне кажется, тебе не дадут, как иностранцу. Вот, этот вопрос, кстати говоря, я могу рассказать про банки, что иностранец очень ограничен во Вьетнаме в плане банковской системы. То есть тут нету банкоматов, ну, в основном официально. Ты на счет не можешь ничего положить. Если ты хочешь получить что-то на счет, ты идешь в банк и обязательно с подтверждением, откуда ты взял деньги. Но это ладно, это как бы работает для всех. А для иностранцев иностранец не может пользоваться банкингом официально. Тут как бы можно так сказать, что законы иногда выполняются немножко точно так, как написаны, либо с задержкой. Ну, не суть. Но официально, в общем, иностранец не может пользоваться банкингом. Если тебе надо перевести деньги, ты идешь в отделение ногами, то есть через приложение у тебя все ограничено. Электронные кошельки для тебя тоже не работают, так как иностранец, то есть там типа Яндекс.Денег, тут есть тоже местная Винтон. Или что-то такое, то есть у тебя тоже нет возможности это сделать. Перевод денег как бы тоже. Ну, в общем, есть трудности. И по обмену денег еще, да. Если тебе нужны доллары, и ты меняешь с донги на доллары, то просто так ты не можешь. Ты должен принести документ, подтверждающий, что тебе надо поменять. А документ этот – это билеты, что ты улетаешь, либо там едешь в отпуск. За 3 дня максимум ты идешь с этим билетом, с документами. Первый раз надо еще взять договор на то, что ты работаешь в Вьетнаме. И там, кажется, ограничение $2000 ты можешь на человека взять, ну, обменять. То есть тоже проблема именно вывести донги. Но как бы они... Люди очень простые, вьетнамцы, ты им говоришь, а типа, там где больше, они такие, да вот там золотые, идешь, говорит, в золотой любой магазин, там тебя поменяют. Это прямо в банке говорят.
Ну, в целом, я смотрю, везде то, что ты описываешь, примерно такое вот на уровне, как бы это сказать, такое недоверие, а, блин, такое все гибкое, что вот в плане управления автомобилем, в смысле дорожного движения, что в плане вот денег, жилья.
Скажем так, если есть закон на это, который ограничивает, и за него не оштрафуют тебя, то можно. Допустим, вот по шуму. Тут поют караоке. Вносят такую колонку, как S90, такие здоровые, сейчас современные.
Ух, Советским Союзом пахнуло.
Да, да, да. Но они не стесняются, они могут... То есть тут, знаешь, еще у этих колонок как бы громкость. Либо максимум, либо она выключена. Вот они не могут... Не знаю почему. Наверное, это круто, когда это максимум. Вот у них либо максимум, либо она выключена. И начинают петь. Но... Надо дать им должное, они не стесняются. Даже если у тебя голоса нет, вот ты хочешь петь, даже есть вот сцены, ты едешь на автобусе, и оп, посреди улицы сцена, и какие-то бабушки поют вовсю там. Прям не стесняются. Вот я прям это им завидую иногда.
А ты можешь выйти попеть?
Конечно. Я просто не люблю петь. Вообще без проблем.
Ну, в смысле, косо на тебя смотреть не будет, если будешь?
Нет, нет. Наоборот, там... Они любят, когда иностранец поет, они наоборот там придут, будут прям смотреть. Вот. Мы, я помню, на свадьбу ездили. То есть, ну, это не то, что свадьба, это предсвадебная, скажем, была подготовка. То есть там нас заставили петь. То есть, как иностранец поешь.
Угу. Так, ладно, давай пойдем дальше. У нас еще две большие темы есть. Давай теперь про всякую социалку. Как насчет поболеть?
Поболеть. Ну, это тоже такой гибкий вопрос, скажем так.
Ну, интересно про стоимость, страховку и, собственно, качество услуги.
Ну, с чего начнем? Давай начнем со страховки. Страховка, как бы, у нас в компании можно, просто выделяются деньги, и ты можешь купить страховку, или потом тебя компенсируют. Ну, короче, компенсируют ее. Ну, определенную сумму. Мы пользовались вьетнамской страховкой. Они все до такого плана, что ты сначала оплачиваешь, а они потом решают, как бы это покрывается или нет. И это проблема. Я думаю, как и везде. Они прям очень сильно зажимают деньги. И тоже надо знать вьетнамский, постоянно что-то писать. В общем-то, гемор. В итоге мы взяли русскую страховку, туристическую. Есть иншуранс 365 дней. То есть ты прям берешь ее и можешь не выезжать, чтобы тебе ее компенсировали. Вот. Ну, это, наверное, похоже на рекламу, но как бы так, крутимся как можем. И она нормальная. То есть ты можешь пойти вот дальше в International Hospital, где... Вот, прием будет стоить примерно $37, если ты заранее записался. Если не заранее, а срочно идешь к доктору, то 43 примерно, ну там $45. А если это скорая помощь, ну то есть ты пришел ночью, то это будет там от $50 стоить, а может быть даже от 60. Это international. там, получается, есть иностранные специалисты, но не все. И есть вьетнамские специалисты. Я думаю, что если они работают в International, то достаточно хорошие. И проблема, что они не все говорят на английском. Но везде есть переводчик. Везде есть переводчик с вьетнамского на английский. Иногда бывает на русский, но чаще на английский. То есть это International. Есть, я бы тут тоже, да, есть еще вьетнамский, но вьетнамский я бы поделил на прям чисто вьетнамский. Вот у нас, допустим, есть кто работает, если опять у жен нет, так вот, кто работает, есть так называемый ОМС. По ОМСу ты приписан к определенной больнице. И у нас сотрудник ездил, он приписан к кубинскому госпиталю, вот, или к кубинской поликлинике, ну это не важно. И прием стоил как проезд на автобусе, то есть 7000 донгов, то есть 21 рубль. Стоил прием по ОМС. Но опять-таки, это вот прям как Советский Союз, прям. И доктор даже особо его там не изучал, он так просто послушал. Тоже он как-то ему там перевел, там даже нет переводчиков. Что-то ему выписал, и все, взял 7000, и все, ты свободен. Но есть вьетнамские нормальные, где тебе предоставляют переводчика. При этом прием, допустим, в интернешнл стоит 37 долларов, а тут прием будет 13 долларов стоить. Но уже с переводчиком, с тобой переводчик будет везде ходить. Ну, то есть, более-менее хорошая вьетнамская больница, поликлиника. То есть, там, допустим, в таких мы идем и делаем то, что не покрывает страховка. Не знаю, там что-то надо обследоваться, да. То есть, тебя не болит, а ты понимаешь, что это не покроет. Ты идешь в хорошую вьетнамскую поликлинику, и тебе делают за нормальные деньги, анализы, там, снимки и прочее. То есть, ну, тоже я бы сказал, что нормально. Вот. Ну, про аптеки я бы еще сказал, что вообще без проблем можно купить антибиотики. Вообще любые. Даже те, которые содержат слабые наркотические вещества. То есть, там есть антибиотик или обезболивающий. Да, без рецепта. То есть, эта проблема сейчас активно правительство там как-то борется, разрабатывают программы, чтобы люди меньше антибиотиков потребляли и как-то там запрещали их только по рецепту. То есть есть International, там только будет аптека при больнице, там только по рецепту. А в любую вьетнамскую зайдешь, тебе все продадут.
Вот. Как-то да, не безответственно.
Ну, это Вьетнам.
Ну, я полагаю, что они, наверное, злоупотребляют.
Да.
Такими лекарствами.
Да, это правда. Так, больницы. Еще ответил на вопрос или осталось?
Ну, тебе приходилось обращаться?
Да, конечно.
Как ты в целом доволен качеством?
Ну, в целом, да, доволен. Я был и в международной, и жена была тоже, и в вьетнамской, такой хороший. Да, нормально. Единственное, там бывает, скажем так, проблема с английским, то, что это медицинский английский, и надо немножко подготовиться к этому. Вот. Но если ты это знаешь, то, в принципе, проблем не будет.
Ясненько. Ну, давай тогда про то, что ты, наверное, знаешь по отзывам, скорее, чем сам. Это про сады школы вуза. Каково это будет приехать туда со своим ребенком?
Как я говорил, тут рай для детей, тут бум, бэби-бум, скажем так. То есть, когда я приехал, я был удивлен, сколько тут детей. Ну и, собственно, им позволяют все до 6 лет. И воспитывают так, что им можно все. Они там кричат, балуются. Их, ну, никто не останавливает.
А с 6 лет они начинают им запрещать?
Ну, как я слышал, да, там уже. А после 14 прям вот совсем, типа, чтобы уже самостоятельно остановился. Как-то вот. Ну, я слышал такое и про Японию. Кстати говоря, надо бы уточнить этот вопрос. Но в целом, как бы, детям, вот именно маленьким, ничего не запрещают. Они, в принципе, тут вольготно себя чувствуют, бегают, веселятся.
Интересно было посмотреть на этот переломный момент, когда ребенку, которому до этого разрешали все, внезапно начинают ограничивать.
Ну, да.
А как ему уже привить в 6 лет, не знаю, воспитание и все такое?
Ну, не знаю. Ну, может быть, это так только говорят. Ну, в общем, вольготно. Детские сады, вот, тоже я поделил, да, на вьетнамские и международные. Вьетнамские, то есть там вьетнамский став, то есть персонал, ну, и стоит будет от 200 долларов. И как бы тут можно оговорку делать сразу, что почти все сады без территории, где гулять. То есть, как мы вот в России привыкли, у нас есть там, я помню, беседка, на улицу надо выйти погулять, подышать 2 часа. Тут такого нет. Тут нет беседок. Тут, наверное, как-то они куда-то и ходят, наверное. Не знаю, может, просто гуляют по территории нашего района. Но стандартный садик, это вот просто он куда-то встроен, какое-то здание у нас на первых этажах они находят. Вот. Ну, международный будет уже дороже стоить, от 500 долларов. И я знаю даже, которые тут 2000 долларов за месяц садики стоят. Там уже весь персонал должен говорить на английском, их прям там заставляют, чтобы няни говорили на английском. Ну и учителя там есть. Ну, учителя в основном уже европейцы идут, которые занимаются с детьми. Про то, что я знаю, то есть каждый день присылается отчет, то есть там в группе, не знаю, либо индивидуально, ну, наверное, индивидуально присылается, либо, может быть, какой-то есть дневник, то есть там фотка, что там ребенок съел, то есть вот что он там оставил, что было, чем он там занимался тоже, там все рассказывается, то есть прям наши мамы, скажем так, с детьми очень довольны этим сервисом, то есть они хотя бы знают, чем там ребенок занимается. Там прям отчет очень хороший.
Слушай, ну здесь уже недостаточно быть даже QA-менеджером, руководителем, чтобы такие деньги отдавать за сад.
Ну да, так, вот. А это что касается садика, школы. Можно сказать, что бесплатных школ нет. Ну, там есть оговорка, сейчас мы к ней вернемся. Средняя цена международной школы, ну тоже, навряд ли пойдете, отведете своего ребенка в вьетнамскую, наверное, еще и не примут. Например, в вьетнамском классе 50 человек на учителя. Вот мы спрашивали. Я как учитель, я по образованию учитель, я просто не понимаю, как можно учить сразу 50. Ну, да. Тем более детей. Ладно, там взрослые они как-то могут успокоиться. Вот. Вот там. Да, и еще, кстати, у них в школах бьют детей линейками. Ну, то есть я слышал, что пишут заявление, что типа моего ребенка можно воспитывать. Ну, там, как-то так. Не знаю, примерно. Вот. И возможно.
А если не подпишешь заявление, то твоего бить не будет.
Ну, вроде как да, но на самом деле я не знаю, как это работает. Ну, в общем, тут физическое, скажем так, воздействие используют. Ну, я не знаю, как часто, я просто слышу. Но это, скорее всего, вьетнамских. Вот. Хотя, как бы мы разговаривали, некоторые говорили, что есть, некоторые нет. Это вот вьетнамская школа, да? Но мы говорим о международных. Международные, вот самые прям начальные, это $500 будет стоить. Но там, скорее всего, будет на вьетнамском в основном говорить. Ну, точнее, учителя разговаривать только в редких случаях. А нормальные школы будут от $1000 стоить. А прям элитные, там, типа Юнис, американская школа, она будет стоить от $2000. Притом это не учитывает доп. Занятия и питания. Но можно пойти в нашу российскую школу при посольстве. И с этого года она бесплатная.
Так, в чем подвох?
Да ни в чем. Подвох, например, ну ладно, подвох, возможно, есть. Например, в Ханое это 11-летка, а в Хошимине там до 5 класса.
Не знаю, возможно, а потом просто... все равно придется пойти в платную школу.
Да, скорее, да, так и делают. Ну, как многие, кстати, уезжают в основном, ну, из Ханоя, по крайней мере, из-за того, что детям надо поступать в институт, там, в университеты, потому что, ну, соответственно, они там ЕГЭ в посольской школе сдали и поехали в последний раз, там, случай был в Москву, поступать. Это основная причина. Так, мне кажется, можно было и дальше, если бы было какое-то бесплатное образование, либо хотя бы адекватное. Ну, как бы многие... Я знаю, например, в Хошимине учатся за такую стоимость. То есть они, получается, оба айтишники, получают приличную зарплату, хорошую дочку. Но они очень хвалят, то есть хвалят школы, очень хвалят кружки. То есть в основном это такие кружки, кто держит экспаты, либо экспаты плюс вьетнамцы, ну, чтобы дешевле было регистрировать фирму. И они очень хорошего качества. Они прям очень в восторге. И все на английском занимаются детьми. Ну, как бы тут услуги, я бы сказал, что они дешевле, чем в Москве. Ну, не знаю, просто ты, когда экспат, ты начинаешь чувствовать эту разницу, где как бы в России это бесплатно, тут это будет платно. Но если мы, допустим, берем какую-то, мне кажется, европейскую или там Америку, вот в Америке там в основном за все надо платить, то, мне кажется, в Вьетнаме будет чуть-чуть дешевле.
Так, ну про вузы ты уже говорил, что особо сказать про них нечего, да, я так понимаю?
Ну, просто есть обмен студентов, что я знаю.
Ну и ладно, давай тогда двинем дальше. Ну, на самом деле, как бы из больших тем, наверное, стала сфера услуг. Если здесь есть что-то рассказать, то есть про интернет мы обсудили, вот, может быть, вопросы онлайн-покупок, доставки, ресторанов.
Ну, что я скажешь? Бы про услуги рассказал, да. Услуги, вот, продолжим тему, они дешевые, не всегда качественные, но почему они некачественные? Допустим, если брать массаж либо стрижку, они некачественные, потому что вьетнамцы не умеют работать с иностранцами. То есть, там, допустим, вот мы просто обсуждали эту тему, там волосы у них грубые, они вот привыкли с ними работать, и они уже не могут подстроиться под другой тип волос, и то есть либо они вот привыкли одну стрижку делать. Они тебе будут. У меня, кстати, был случай, я пошел стричься, ему показываю на фотку. Говорю, вот так мне сделай, там даже видео было. Он так, окей. Берет машинку и прям вот где лоб, так вот проводит. То есть это вот стандартная такая чувака чуть-чуть волосатого вьетнамца у меня, в общем, сделал, я так ходил. Я уже не стал его останавливать, потому что, ну... Мастер закончит свое творение. Вот. И это, кстати, тоже проблема. У нас один сотрудник пошел стричься. А, ну тут надо сказать, что каждая... Вот этот поход... Вот эта услуга, это процесс. Я вот в Москве, допустим, забегал, быстро подстригся и выбегал. Да? Там как-то быстро надо было. А тут это процесс. Ты придешь, тебе нальют чай, помоют голову, подстригут, помоют голову, посушат. И это я плачу за это $7. Вот. И к этому как бы надо смириться, что это процесс. Быстрее, чем за 40 минут или за час ты не сделаешь. Они очень неспешные люди. То есть они никуда не спешат. Может быть, поэтому они живут так долго. Вот. То есть, это просто надо принять.
То есть, твоя задача научиться получать от этого удовольствие?
Да. Да. То есть, я до этого я привык вот, такое все быстрое. А тут вот все медленно, и надо, да, как бы получать удовольствие. Ты идешь, а тебе, кстати, помимо того, что еще после стрижки помоют голову, еще делают массаж головы. Он может быть очень плохим. То есть, они могут тебя просто скребать такого вот, может быть, холодная вода. Вот. Можно, конечно, сказать, что там сделать, они это сделают. Вот. Они вот привыкли, то, что вот тут теплая вода для них, да, а для тебя она холодная. То есть надо еще говорить им, потому что они прям, ну, не заморачиваются. Вот. По накатанной все делают. Их иногда надо подправлять. То есть не... Я веду к тому, что не надо расстраиваться, не надо злиться на них за это. Они просто об этом не думают. Ну, короче, услуги это как процесс. И у нас сотрудник, значит, пошел, подстригся, и, значит, после стрижки мытье головы идет. А у него была борода. И ему, так как там не говорят по-английски, тыкают, ну, показывают на бороду. Ну, он подумал, ну, наверное, помыть хотят. Ну, окей, хорошо. Так они начали ее стричь. Начали стричь ножницами. Он понимает, что они начинают стричь, а он ее отращивает. Он встает, тоже глаза большие, она на него смотрит, он на нее. А уже как бы клок уже выдрат. Она начинает стричь дальше ножницами. Не получается. Позвала парня, который говорит на английском более-менее. В итоге они вдвоем как-то там...
Восстановили клок?
Они его побрили. Что касаемо, значит, доставки и вообще информации. Как я говорил, тут все через Facebook. И в основном надо звонить. То есть в очень малых местах ты можешь что-то заказать через сайт. То есть в основном это надо позвонить. Ну, у них просто даже в культуре этот, вот у нас поддержка клиентов. И вьетнамцы в основном ничего не читают, они сразу звонят. Ну и тут тоже такой же тип. То есть никто не будет заказывать через сайт, все будут звонить. Поэтому, а ты обычно звонишь, а там не знает английского. И вот это начинается. Ты позвонил, что-то им сказал, оп, они сбросили. Ну, ты уже догадываешься, что в это время они ищут того, кто знает английский. А так до этого было как-то не очень. То есть ты звонишь, и тут только начинаешь говорить там home. Ну, home это нет, home yet. Ну, там, не вьетнамец. Типа, do you speak English? И все, и они бросают трубку. Это как-то было поначалу не очень, в общем, чувствовал себя. Вот. То есть все надо искать через Facebook, идешь в Facebook, открываешь мессенджер и начинаешь спрашивать на английском, они тебя начинают отвечать на английском, потому что все-таки писать проще, ты можешь использовать переводчик.
То есть такого, как в Амазоне, что ты зашел там, купил молочка и тебе в тот же день доставили, вряд ли получится, да?
Ну, нет, может получиться. Сейчас я дойду до этого. Хорошо, то есть давай. Это мы говорим, то какие-то там, ну, не знаю, хочется какой-то специфики. Про доставку, то есть у них любая доставка, это доставка до первого этажа. Ну, то есть они, никто не поднимается, почти 99% никто тебе не поднимется до квартиры, даже если ты напишешь, что тебе надо, чтобы... тебе доставили до квартиры обязательно, потому что вся доставка на байке, ему просто некуда этот байк деть. Он подъезжает к парадному входу, звонит тебе, типа, я тут, выходи, бери. И так все. То есть я в Москве, допустим, или там в России, ты идешь на почту получать посылку, тут такого нет. Тут тебе ее привозят, но привозят, к сожалению, до первого этажа. Но это я уже вот как-то себя даже некомфортно чувствую, если куда-то мне надо будет идти. То есть тут даже любая посылка, вот я с Алиэкспресса заказываю, хотя тут у них пошлина больше $100, 30% налога. Поэтому я дорогие посылки с Алиэкспресса не заказываю, а есть местные агрегаторы Lazada. И есть Tiki еще. И вот, допустим, у Tiki есть что-то привозят в течение 2 часов. Но обычно это какой-то товар, то есть это, ну и бывает там какой-то он странный. Ну, то есть вот эти вот 2 часа, там мы привезем на 2 часа, там, не знаю, чайник, допустим. То есть там надо смотреть, что есть, ну, что могут привезти. В общем, это услуга получается на определенный товар, не знаю, по какому принципу. Ну и в основном это не еда. По поводу еды у них только в последнее время, вот есть приложение Grab, есть там Grab, он агрегатор, там есть и Grab Food, доставка из ресторанов точно так же. То есть ты заходишь в GrabFood, выбираешь и тебе привозят. И это если этот ресторан есть в Grab. А то, что я описывал через Facebook, это если этот ресторан, ну, либо мало сотрудничает, либо у него не весь ассортимент выложен в Grab, то тогда надо через Facebook списываться. Вот. И в последнее время в Grab появилась доставка из магазинов, ну, из больших магазинов. То есть типа Metro, тут есть свой собственный магазин Метро. Ну, просто раньше был Метро, а потом его перекупили, и он стал мегамаркетом. Но принцип как бы Метро остался. То есть доставка есть из больших магазинов. Но опять-таки тоже не всего. Я пробовал. Ну, в целом удобно. Но с учетом того, что фрукты, допустим, и овощи лучше самому выбирать. А если мы добавляем еще азиатскую ментальность, что они любят все зеленые фрукты, то есть спелые, тут, скажем так, меньше в почете фрукты, чем зеленые. Я могу ответить почему. Потому что их можно варить. То есть, допустим, есть зеленые бананы, они будут дороже, чем такие, потому что они будут дольше храниться, и их можно сварить, либо там что-то еще с ними сделать.
Неожиданно.
Мне объясняли. Ну, как бы вот доставка такая есть, но она только сейчас появляется. Именно если мы говорим про продукты. По ресторану она как будто... Есть Grab, есть GoJack сейчас, раньше GoGet, кажется, назывался, то есть это есть. И это все вот, у них же все на байках, то есть они и спят даже на байках, кстати говоря.
Серьезно?
Да, они достаточно маленькие. Вот у нас есть сотрудники, которые под 2 метра, и я помню, когда он только приехал, он шел по коридору, и все оборачивались, вьетнамцы, потому что они ему вот по живот, то есть они где-то 1.60 метра. Меньше даже, 1.40 метра где-то, 1.50 метра. Очень маленькая нация, и прям, я уже привык, что они все ниже меня, прям. И, кстати, я бы хотел добавить по поводу работы, что тут в обеденный перерыв они все спят. И я всем прям рекомендую перенять это, что ты ее там... Ну, правда, надо сначала поспать, потом поесть, они наоборот спят потом, точнее, едят потом, спят. Но это вот строго, то есть обеденный перерыв... Это святое. Мне кажется, если будет пожар, то пожарные приедут после обеда. То есть, вот если какая-то проблема у тебя будет в обед, надо просто понять, что никто ее решать в обед, и никто не приедет. Ну, знаю, за редким исключением там экстренных случаев.
Ну, чтобы спать в обед, нужно иметь какую-то привычку, наверное, к этому, потому что у меня бывает проблема с тем, чтобы заснуть утром, если я там часов 5-6 проснулся случайно. Не то, вот чтобы посреди дня залечь.
А я вот, да, согласен, я вот иногда им завидую. Они как младенцы. Так оп, и отрубился.
Ну, опять же, это похоже на такую азиатскую черту, потому что в Китае делают точно так же. У них с рабочими местами рядом лежат раскладушки, которые они в час, в 2 часа дня достают. И, например, на час вырубается свет во всем офисе, все дрыхнут.
Да,
кроме
да,
охранников.
Да. Так же. То есть, но тут они в обед. И в нашей компании, как бы она международная, у нас прям прописано, что нельзя спать на полу. А вот люди, которые работают в вьетнамских компаниях, у них прям там циновочки свои, они прям расстелили и спать.
Это такая сиеста.
Да. Ну, оно, кстати, я тоже привык. Я, так как мы рядышком, работа и дом у нас, собственно, в одном районе. То есть вот я живу в Тайм-Сити, у нас тут же и офис, и получается 10-12 минут у меня от двери до двери. Ну, там бывает еще пробки в лифте бывает. Я на 35 этаже живу. Бывает 5 минут спускаешься до первого этажа.
Так, слушай, смотри, меня интересует еще один вопрос. Это кухня. Смогли вы ли вы к ней привыкнуть?
Это очень
Потому что
вопрос.
Это очень специфическая вещь.
Да. Скажем так, все знают, что во Вьетнаме самое популярное блюдо — это фобо. Но если рассматривать его морфологию, то фо – это вид лапши, а бо – это говядина. Вот. Я в том плане, что сам еще язык у них очень описательный. И если ты им скажешь «вареник», то у них нет такого слова. Это значит, надо написать, что это тесто, это пшеничное тесто. Или это что у нас там? Фарш мясной, завернутый пшеничное тесто. То есть у них описательный язык, и все блюда в основном будут такого плана. Вот, там, мисао-бо, фо-бо и прочее. Ты немножко углубился в морфологию. Самая популярная еда – это фо на севере. Фо-бо, фо-га. Га – это курица. То есть это суп. И в основном они им обедают. То есть, обедают, завтракают. То есть это стандартная еда на завтрак. Ну, как мне говорят вьетнамцы, они, конечно, иногда и обедают им, но очень много людей, именно вьетнамцев, с утра кушают суп на завтрак. Второе, наверное, по популярности, хотя, ну, на юге это вот спрингроллы, то есть это... рисовая бумага, и в нее завернуто вот все что угодно, там, начиная от там, мяса какого-то и заканчивая, не знаю, креветками и прочее.
У нас рядом с офисом в Москве был вьетнамский ресторанчик, но он сейчас есть. Мы там сейчас покупали какой-нибудь фобо, да, или рис с говядиной и ханойские немы.
Ну, немы — это, кстати, и есть роллы, по сути. То есть бун-нем, можно так сказать. Еще очень, как бы, есть бун-ча. Это, можно сказать, шашлык в специальном соусе, там, рыбный соус. То есть, а на самом деле это шашлык, и притом он такой немножко жирный. Ну, разное. То есть, что касается жирной еды, жирная еда самая дорогая во Вьетнаме. То есть, я ее не очень люблю, а вот для них, например, вот она, чем жирнее, тем, значит, может быть, она вкуснее, тем она дороже. Поэтому тут не надо гнаться за дорогой едой. Возможно, это просто будет жир. Я пару раз так заказывал блюда точнее, не знаю. И мне постоянно приносили куски сала. Притом это, как бы, я привык, что она из холодильника, и ты ее сразу можешь. Нет, оно прям теплое сало, немножко обжаренное. Вот, то есть еда именно жирная у них есть. Но я бы сказал, что у них кухня намного разнообразнее вьетнамская, чем русская. Просто надо знать. То есть у них есть, скажем так, блюда с нежирной едой. Она так и будет называться. То есть в их языке там нежирная бо, ну, нежирная говядина с тем-то. Просто надо переводить. И она достаточно вкусная, но она немножко приедается. То есть я когда приехал, мы всей компанией, ну, там, немного, мы ходили вместе обедать. В основном это было фобо, кушали, ну, иногда там пойдем рис с морепродуктами поедим. И, как бы, я хочу отметить, что у них почти нет полуфабрикатов, они постоянно все это готовят. Ну, там, может, что-то есть полуфабрикатов, ну, вот. Но рис, допустим, с морепродуктами они прям принажарили, то есть это всегда занимало какое-то определенное время, но ты понимал, что это свежее. Они как-то вот немножко, и, ну, в общем, они готовую еду почти не держат, или полуфабрикаты при тебе готовят. Это хорошо.
Слушай, я смотрю, ты не просто привык к этой еде, а она тебе, похоже, даже нравится.
Ну, некоторые да. Ну, кстати, вот у меня был момент, что она мне нравилась. И это продолжалось примерно то, что мы ели все вместе, ходили, ну, может быть, год, может быть, полтора. И потом все, мы сейчас готовим дома. Мы наелись. То есть сейчас в основном вся еда больше похожа на советскую, ну, на российскую кухню такую, что-нибудь там. Иногда можем достать гречки, тоже деликатес. Ну, так, рис, макароны, да, так, мясо. Она просто надоела. Не знаю, она мне приелась, вьетнамская еда. И сейчас мы иногда, конечно, ходим, но не так часто, как раньше. Раньше я постоянно ее ел, сейчас уже как-то вот подустал. Ну, может быть, еще это складывается, что у нас хороших заведений, то есть я обедаю позже. Тут вот в Вьетнаме строго обед с 12 до часу. И большинство, кстати, ресторанов у них работают вот, допустим, с 6 утра до часу. Потом с 6 вечера до 9 или до 10. И все. То есть такие рестораны, ну, нередко. А я кушаю, стараюсь, у меня привычка после Москвы, что после 4, или после 2 я ем, после 14.00. Не могу раньше. И это проблема. То есть я не попадаю только в те небольшие рестораны, которые работают без этого перерыва. И у них ограниченный набор такой нормальной еды. И как бы еще хотел сказать, что если ты идешь в какой-то ресторан местный, открываешь меню, то если меню очень большое, то 90% из этого меню есть только там 2-3 позиции. А обычно ты заходишь, и у них есть меню, и там 2-3 позиции. То есть они готовят узкоспециализированные обычно. То есть если ты идешь, допустим, хочешь фо-бо поесть, есть заведение, которое специализируется только на фо-бо. Это суп, лапша и говядина. Ну, разного типа говядины может еще быть, и разная лапша. Не только фо, а там мисал. Вот. А рядом будет фога. Такой же принцип, да, это суп, только из курицы. Но он будет специализироваться только вот суп с курицей. Притом разные части курицы. Вот. И также там рядом будет только на бунча специализироваться ресторан. Это как бы тоже плюс.
Но ты еще говорил, упоминал, что есть улицы, которые специализируются на определенном виде товара.
А, да, да, это общинность их. Допустим, что-то тебе надо, ну, сантехника, допустим, не знаю. Зачем, конечно, ну, есть улица сантехники. Ты приезжаешь, вот у них 99% один и тот же товар. Вот, но этих магазинчиков будет там, не знаю, ну, штук 6, прям вот в ряд. Ты идешь и выбираешь, кому подойдешь. А товар будет один и тот же. То есть вариативности никакой нет. Они как-то вот без вариативности, все одинаково. Я думаю, что это пошло от деревень. Раньше, наверное, были там деревни, которые специализировались на чем-то. Вот у них эта общинность и осталась. То есть они даже вот немножко отличаемся, когда ты идешь на пляж, и вот весь пляж будет свободный, и вьетнамцы будут кучкой. То есть они будут друг к другу ближе, а европейцы или иностранцы, они наоборот там как-то рассеяны, да, там будет там один-один там. А вот вьетнамцы, они прям вот все будут стараться в эту кучу залезть. Это, то есть у них вот такая вот общинность. Даже со стороны это тоже видно. Не только вот по улицам, но даже на пляже это видно, что они стараются.
Так, ну что, мы стремительно перешагнули за этот порог. Давай, наверное, подведем какой-нибудь итог про в целом твой опыт в жизни во Вьетнаме.
Давай. Я бы вот хотел, конечно, минусы немножко подчеркнуть.
А минусов мы, в принципе, 2 часа, мне кажется, обсуждали.
Нет, я просто хотел сказать, что экология, то есть очень грязный воздух и в целом как бы грязно в городе. Они, конечно, стараются убирают, но люди просто выбрасывают мусор, не задумываются, это плохо. Ну и air pollution, то есть загрязнение воздуха, вот сейчас особенно зимой это очень сильно проявляется. Есть вот приложение по качеству воздуха. Вот сегодня утром это было 180-200 при норме до 60. Вот это прям очень... Я сильно подкашиваю. Сегодня вот у меня прям комок в горле. И еще очень раздражает, что у них нету... Они разобщены. То есть у них есть... Они, то, что мы говорили, что они живут общиной, но у них нет очередей. То есть если... Ты стоишь, допустим, на кассе. И нет, самый пример, это когда надо взвесить что-то. То обязательно кто-то будет прям вот вклиниваться. И тут уже начинает кто-то взвешивать, регулировать. А если бы они это не регулировали, ну, то есть это хаос. Они вот, у них нет вот этой культуры, очереди, чтобы там. Это еще очень сильно, ну, наверное, не это. А вот ты едешь в лифте и выходишь. И будто ты в Москве в час пик в метро. То есть тебе не дают выйти. Они прям вот стараются сразу зайти. Я не знаю почему. То есть это вот обычный лифт, где они вроде не спешат никогда, а вот в лифт они прям вот... Ну не дают тебе выйти, это иногда прям очень нервирует. Вот ты идешь, тебе надо выйти, а они уже пытаются зайти. Я прям...
Может, психотравма какая-нибудь?
Я не знаю. Вот.
Национальная?
Прям вот... Ладно. Вот. И в целом как бы иностранцу... Будет, если кто не любит как бы Азию, и если ее не принять, то будет очень сложно в Вьетнаме. В целом, как бы, вот, хотел бы закончить плюсами, что...
Да, давай на что-нибудь положительное.
Да, много минусов, согласен, но они покрываются плюсами. Люди очень, как бы, жизнерадостные, добрые. Ну, в целом, конечно, есть там исключения, ну, как и везде. Но если брать... В целом они добрые, стараются помочь, как бы достаточно доброжелательные, и поэтому безопасно. То есть Вьетнам безопасная страна, то есть тут они могут, как бы, мне кажется, там друг друга что-то, а иностранцев они не трогают, да и в принципе сами они, то есть очень маленький процент криминала во Вьетнаме, по сравнению, если, допустим, с Россией сравнивать, достаточно безопасная страна. Даже вот, кстати, вот во время ковида, сейчас вот идет вторая волна во многих странах, а во Вьетнаме нет ковида сейчас. То есть есть люди, которые приезжают из-за границы и на карантин их помещают. Там как бы есть зарегистрированный случай, а внутри Вьетнама, ну, нету. Поэтому мы вот недавно там ездили в САПУ, компанию на корпоративный отдых. То есть, ну, в общем, страна безопасная.
Главное в ДТП не попадать.
Это да. Ну, многие экспаты, кстати говоря, водят без прав. Просто байк. Ну, и сами, кстати, вьетнамцы тоже не заморачиваются с правами. Ну, это как бы и плюс, и минус, чтобы говорить. Фрукты, то как бы круглый год можно есть. Манго, авокадо. Ну, это из того, что я есть. Там также там, драконий фрукт, что-то еще. То есть тут круглый год лета и круглый год доступ к фруктам. Море. Кстати, да. Море. Допустим, мы живем в Ханое, и к нам ближайшее море вот 2,5 километра по часах езды. Халон Бэй. То есть знаменитая бухта. Там есть остров Катба. Можно туда доехать. И, в принципе, ну, кроме зимы. Зима, конечно, холодно. А можно сесть на самолет, тоже достаточно дешево стоит перелеты, и там, куда-нибудь в Дананг, либо на остров Фукуок, то есть доступ к морю спокойно. Плюс, кстати, климат. Вот. Ну, для многих климат плюс, потому что он теплый. А я, кстати, скучаю немножко по снегу. Хочется снега. Я, наверное, в детстве недополучил его в Волгограде. Теперь меня тянет к снегу. Вот. Ну и получается, что в Ханое зима – это как лето в Москве. То есть там где-то плюс 20. Мы не берем экстремально низкий, вот, плюс, то есть плюс 15 это очень недолго в Ханое так бывает. Но в основном это плюс 20, плюс 24 это вот такая стандартная зима во Вьетнаме, в Ханое. А в Хо Ши Мине чуть потеплее будет, там плюс 24, плюс 27.
Для меня отсутствие зимы это скорее недостаток, чем достоинство. И тем более лето, скорее всего, там невыносимое.
Лето, да. Летом я бы вот в Москву бы поехал. Мне лето в Москве нравится. Вот. И неспешная жизнь. То есть они никуда не спешат. Это очень раздражало после Москвы, когда ты приходишь в магазин, а там очередь, ты купил, и там кассы не открыты. И эта очередь очень медленная. Но зато они товар каждый сами складывают в отдельный пакетик. Вот это вот мания, кстати, все в пакетике складывать. Поэтому у них очень высокая загрязненность пластиком. Вот. То есть они не спешат никуда вообще. И ты тоже начинаешь как бы принимать. Если ты не примешь, ты будешь злиться. Ну, если злиться, то надо, в общем, получать удовольствие от этого. Неспешная жизнь. Ну и красивая природа. Как бы тут природа достаточно красивая, необычная. Много мест интересных, надо просто ездить. Были в пару районах, районах под Ханоем. Очень красиво. И я недавно общался с айтишниками, у которых дочка учится вот в школе. То есть очень хорошее образование в международных школах. Они прям не народы. Я не знаю, может быть, это исключение, но, в общем, хорошее образование. Вот. И да, и хотел сказать, что моя жена ведет Инстаграм про Вьетнам. Вот, называется Good Morning Vietnam. Надеюсь, можно прикрепить ссылку.
Да, конечно, потом прикрепим.
Вот, там она периодически публикует наши выезды, в том числе и с организации. И просто жизнь про Вьетнам присоединяйте.
Ссылочку дадим. Ты еще говорил, что у вас есть канал про 1С, соответственно. Можем его тоже приложить.
Я соорганизатор канала по тестированию 1С, но он весьма специфичный, можно его предложить. То есть я фанат автоматизации и как бы продвигаю как могу автоматизацию тестирования в 1С. Да, у нас есть канал, там уже больше 1000 участников, 1300.
Это правильно и современно.
Да, вот. И хотел сказать спасибо, что пригласил. Вот.
Много спасибо, конечно, тебе.
Не рассказал, у меня очень много истории есть про Вьетнам за эти 2+ года.
Угу.
И хорошие, и не очень. Но в основном они, конечно, заканчивались хорошо. Все-таки тут интересно.
Ну да, 2+ года в 2+ часа уложить сложно.
Да, согласен.
Вообще, вот за эти 2 часа, пока ты расскажешь, у меня, знаешь, вот с каждым новым предложением, каждой новой темой такое ощущение, ну, как бы, добавляется минусов в копилку желания переехать в эту страну. Ну и на самом деле, как бы, сколько раз я был в... Ну, я был по большей части в Китае и в Гонконге, каждый раз понимал, что мне здесь нравится вот находиться как туристу, то есть находиться там временно, я бы с удовольствием сюда приехал с семьей путешествовать, но в очередной раз убеждаюсь, что жить я там не хочу. То есть это вот в таком формате приехать на какое-то время, наверное, ну, я сейчас лично своим опытом, мнением делюсь, оно было бы интересно. А представить себе, не знаю, ну, долгосрочную эмиграцию туда я не могу.
Не, я прям с тобой согласен. Ну, я за то, чтобы попробовать.
Угу.
Интересная страна, совсем другой подход, мышление, все совсем по-другому. Да, для, наверное, миграции даже ты не сможешь тут как бы закрепиться. Ну, конечно, может быть, законодательство все равно там упрощается для иностранцев. Вот, но сама страна закрытая, конечно, иностранцам будет сложновато. Но как опыт, прям очень интересный.
Да. Ну что ж, Денис, спасибо тебе большое. Да, это был интересный и, я думаю, полезный рассказ. Приходи еще.
Да, с радостью. Спасибо.
Угу. Все, пока. Let's go.